Страница 234. Евангелие гармонии между капиталом и трудом проповедуется вот уже 50 лет. Буржуазные филантропии обошлись уже в копеечку попытки доказать эту гармонию образцовыми учреждениями. А положение дел, как мы увидим ниже, за эти 50 лет ничуть не изменилось. Наш автор переходит теперь к практическому разрешению вопроса. Как мало революционен был проект Прудона сделать рабочих собственниками их жилищ, видно уже из того, что буржуазный социализм еще до него пытался, да и ныне еще пытается практически осуществить этот проект. Господин Закс тоже заявляет, что жилищный вопрос может быть вполне разрешен лишь переходом собственности на жилище в руки рабочих. Страница 58 и 59. Более того, он впадает при этой мысли в лирический восторг и разражается следующей вдохновенной тирадой. Есть нечто особенное, присущее человеку тоске по земельной собственности, в стремлении, которого не могла ослабить даже современная лихорадочно пульсирующая деляческая жизнь. Это неосознанное чувство важности хозяйственного приобретения, которое представляет собой земельная собственность. Вместе с ней человек приобретает прочное положение. Он как бы пускает крепкие корни в землю, и каждое хозяйство приобретает в ней самое устойчивое основание. Но благословенная сила земельной собственности простирается далеко за пределы этих материальных выгод. Кто имеет счастье назвать участок земли своим, тот достиг наивысшей из мыслимых ступеней хозяйственной независимости. Он имеет владение, где может суверенно распоряжаться. Он сам себе господин. Он располагает определенной властью и надежным убежищем на черный день. Его самосознание растет, а вместе с тем и его нравственная сила. Отсюда глубокое значение собственности в данном вопросе. Рабочий, ныне беспомощно подверженный превратностям конъюнктуры, находящийся в постоянной зависимости от работодателя, тем самым избавился бы в известной степени от этого шаткого положения. Он стал бы капиталистом и был бы огражден от опасностей безработицы или нетрудоспособности, открывшимся в связи с этим для него кредитом под заклад недвижимого имущества. Он поднялся бы таким путем из неимущих в класс имущих. Страница 63. Господин Закс исходит, по-видимому, из предположения, что человек по сущности своей крестьянин. Иначе он не стал бы приписывать рабочим наших крупных городов тоску по земельной собственности, тоску, которой до сих пор никто у них не обнаруживал. Для наших рабочих больших городов свобода передвижения – первое жизненное условие, и земельная собственность может стать для них только оковами. Предоставьте им собственные дома, прикрепите их снова к земле, и вы сломите силу их сопротивления против понижения заработной платы фабрикантами. Отдельный рабочий при случае мог бы, пожалуй, продать свой домик, но при серьезной стачке или при всеобщем промышленном кризисе на рынок для продажи поступили бы все дома, принадлежащие затронутым этим событием рабочим, и тогда либо вовсе не нашли бы покупателей, либо дома распродавались бы гораздо ниже издержек производства. Слова «или при общем промышленном кризисе» добавлены Энгельсом в издании 1887 года. Страница 235. Если бы даже все они нашли покупателей, вся великая жилищная реформа господина Закса опять-таки окончилась бы ничем. Ему пришлось бы вновь начинать сначала. Впрочем, поэты живут в воображаемом мире. Так живет и господин Закс, воображающий, что землевладелец, достиг наивысшей ступени хозяйственной независимости, что он имеет надежное убежище, что он становится капиталистом и огражден от опасностей безработицы или нетрудоспособности, открывшимся в связи с этим для него кредитом под заклад недвижимого имущества и так далее. Но пусть господин Закс присмотрится к французским и к нашим рейнским мелким крестьянам. Их дома и поля сверх всякой меры обременены ипотеками. Их урожай еще на корню принадлежит их кредиторам, а в их владениях суверенно распоряжаются по своему усмотрению не они, а ростовщик, адвокат и судебный пристав. Это в самом деле наивысшая из мыслимых ступеней хозяйственной независимости для ростовщика. А для того, чтобы рабочие как можно скорее передали свои домики в такое суверенное распоряжение ростовщика, доброжелательный господин Закс заботливо указывает им на открытый для них кредит под заклад недвижимого имущества, которым они могут воспользоваться во время безработицы и нетрудоспособности, вместо того, чтобы обременять попечительство о бедных. Во всяком случае, теперь господин Закс разрешил поставленный в начале вопрос. Рабочий становится капиталистом путем приобретения собственного домика. Капитал есть господство над неоплаченным трудом других. Домик рабочего становится, следовательно, капиталом лишь тогда, когда он сдает его в наем третьему лицу и присваивает себе в форме наемной платы часть продукта труда этого третьего лица. Но в силу того, что рабочий сам в нем живет, дом как раз и не может стать капиталом, подобно тому, как сюртук перестает быть капиталом в тот самый момент, когда я покупаю его у портного и надеваю на себя. Рабочий, владеющий домиком стоимостью в 1000 талеров, правда, уже не пролетарий, но нужно быть господином Заксом, чтобы назвать его капиталистом. Страница 236. Однако капиталистическое обличие нашего рабочего имеет еще и другую сторону. Допустим, что в какой-нибудь промышленной местности стало правилом, что каждый рабочий имеет собственный домик. В таком случае рабочий класс этой местности пользуется жильем бесплатно. Расходы на квартиру уже не входят в стоимость его рабочей силы. Но всякое понижение издержек производства рабочей силы, то есть всякое длительное понижение цены на продукты, жизненно необходимые для рабочего, равносильно, на основе железных законов учения о народном хозяйстве, понижению стоимости рабочей силы, и поэтому, в конце концов, приводит к соответственному понижению заработной платы. Заработная плата, таким образом, упала бы в среднем на сбереженную среднюю сумму квартирной платы. То есть рабочий платил бы наемную плату за свой собственный дом, но не так, как прежде, в виде денег домохозяину, а в виде неоплаченного труда фабриканту, на которого он работает. Таким образом, вложенные в домик сбережения рабочего действительно стали бы в некотором роде капиталом, но капиталом не для него, а для того капиталиста, на которого он работает. Таким образом, господину Заксу даже на бумаге не удается превратить своего рабочего в капиталиста. Заметим, кстати, что сказанное выше относится ко всем так называемым социальным реформам, которые сводятся к экономии или к удешевлению жизненных средств рабочего. Либо эти реформы получают всеобщее распространение, и тогда за ними следует соответственное понижение заработной платы, либо они остаются только единичными экспериментами, и тогда самое их существование в качестве отдельных исключений доказывает, что проведение их в жизнь в широких масштабах несовместимо с существующим капиталистическим способом производства. Допустим, что в какой-либо местности удалось путем всеобщего введения потребительских союзов снизить цены на продукты питания для рабочих на 20%. Тогда заработная плата с течением времени должна там упасть приблизительно на 20%, то есть в такой же пропорции, в какой расходы на эти продукты входят в бюджет рабочих. Если, например, рабочий тратит в среднем 3/4 своей недельной заработной платы на эти продукты, то заработная плата упадет в конце концов на 3/4 от 20 на 15%. Короче, как только подобная реформа, дающая рабочему экономию в его расходах, становится всеобщей, рабочий начинает получать заработную плату, уменьшенную в той же пропорции, в какой эта экономия позволила ему сократить свои расходы. Дайте каждому рабочему путем экономии самостоятельный доход в 52 талера. Его недельная заработная плата, в конце концов, должна будет снизиться на 1 талер. Страница 237. Итак, чем больше он экономит, тем меньше он получает заработной платы. Следовательно, он экономит не в своих собственных интересах, а в интересах капиталиста. Что же еще требуется, чтобы самым решительным образом пробудить в нем дух бережливости этой первой хозяйственной добродетели? Страница 64. Впрочем, и господин Закс вслед за тем говорит нам, что рабочие должны стать домовладельцами не столько в собственных интересах, сколько в интересах капиталистов. Ведь не только рабочее сословие, а все общество в целом в высшей степени заинтересовано в том, чтобы как можно больше его членов было привязано к земле. Хотел бы я хоть раз взглянуть на господина Закса в этом положении. В газете «Фолькштадт» цитата приведена более полно. Перед словами «все тайные силы» напечатано: «Земельная собственность уменьшает число тех, кто борется против господства имущего класса». Все тайные силы, воспламеняющие горящий у нас под ногами вулкан, именуемый социальным вопросом, ожесточение пролетариата, ненависть, опасные заблуждения ума, все они должны исчезнуть, как туман при восходе солнца, если рабочие сами перейдут таким путем в класс имущих. Страница 65. Другими словами, господин Закс надеется, что рабочие вместе с изменением своего положения как пролетариев, изменением, которое должно быть вызвано приобретением дома, потеряют также и свой пролетарский характер и снова станут покорными холопами, подобно своим предкам, тоже имевшим собственные дома. Прудонистам следовало бы призадуматься над этим. Господин Закс полагает, что разрешил таким образом социальный вопрос. Более справедливое распределение благ, загадка сфинкса, которую уже многие тщетно пытались разрешить, не представляется ли оно нам теперь осязательным фактом, не выходит ли оно тем самым из сферы идеалов и не вступает ли в область действительности? А если это реализовано, то не достигнута ли тем самым одна из высших целей, в которой даже социалисты самого крайнего направления видят вершину своих теорий? Страница 66. Истинное счастье, что мы добрались до этого места. Этот крик ликования представляет как раз самую вершину книги господина Закса. И отсюда автор потихоньку вновь спускается под гору из сферы идеалов к плоской действительности. Когда же мы спустимся вниз, мы обнаружим, что там за время нашего отсутствия ничего, ровно ничего не изменилось. Первый шаг под гору заставляет нас сделать наш наставник, поучая нас, что существуют две системы рабочих жилищ. Система коттеджей, при которой каждая рабочая семья имеет собственный домик, а по возможности и садик, как в Англии, и казарменная система больших зданий с большим числом рабочих квартир, как в Париже, Вене и так далее. Страница 238. Промежуточную систему представляет принятая в Северной Германии. Правда, система коттеджей была бы единственно правильной и единственной, при которой рабочий мог бы приобрести право собственности на свой дом. Казарменной системе свойственны, к тому же, весьма большие недостатки с точки зрения здоровья, нравственности и домашнего уюта. Но, увы, как раз в центрах жилищной нужды, в крупных городах, система коттеджей неосуществима из-за дороговизны земли. И надо быть довольными, если вместо больших казарм там удается построить дома в 4-6 квартир, или же посредством разного рода строительных ухищрений устранить главные недостатки казарменной системы. Страницы 71 по 92. Не правда ли мы уже спустились на порядочное расстояние? Превращение рабочих в капиталистов, разрешение социального вопроса, собственный дом у каждого рабочего — все это осталось наверху, в сфере идеалов. Нам приходится заняться лишь тем, чтобы ввести систему коттеджей в деревне, а в городах по возможности сносно устроить рабочие казармы. Итак, буржуазное решение жилищного вопроса заведомо потерпело крушение, наткнувшись на противоположность между городом и деревней. И здесь мы подошли к центральному пункту вопроса. Жилищный вопрос может быть разрешен лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно было приступить к уничтожению противоположности между городом и деревней, противоположности, доведенной до крайности в современном капиталистическом обществе. Капиталистическое общество не только не способно уничтожить эту противоположность, но вынуждены, наоборот, с каждым днем все больше ее обострять. Зато уже первые социалисты-утописты современности, Оуэн и Фурье, правильно поняли это. В их образцовых строениях не существует больше противоположности между городом и деревней. Здесь стало быть налицо как раз обратное тому, что утверждает господин Закс. Не решение жилищного вопроса приводит вместе с тем к разрешению социального вопроса, а лишь благодаря решению социального вопроса, то есть благодаря уничтожению капиталистического способа производства, становится вместе с тем возможным разрешение жилищного вопроса. Стремиться решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города, бессмыслица. Но современные крупные города будут устранены только с уничтожением капиталистического способа производства. А как только начнется это уничтожение, вопрос станет уже не о том, чтобы предоставить каждому рабочему домик в неотъемлемую собственность, а о делах совсем иного рода. Страница 239. Однако сначала всякая социальная революция должна будет брать вещи такими, какими она их найдет, и бороться с наиболее вопиющим злом при помощи имеющихся налицо средств. И мы уже видели, что помочь устранению жилищной нужды можно немедленно путем экспроприации части роскошных квартир, принадлежащих имущим классам, и принудительным заселением остальной части. Если же господин Закс в дальнейшем вновь исходит из наличия больших городов, пространно и долго толкуя о рабочих колониях, которые должны быть заложены вблизи городов, если он описывает все прелести таких колоний с их общим водопроводом, газовым освещением, воздушным или водяным отоплением, прачечными, сушильнями, банями и тому подобным, с детскими яслями, школой, молельней, читальней, библиотекой, винным и пивным погребом, танцевальным и музыкальным залом со всеми удобствами, с паровым двигателем, сила которого передается во все дома и может в известной мере вновь перенести производство с фабрик в домашние мастерские, то все это ничуть не меняет дело. Колония, описываемая им, заимствована господином Хубером непосредственно у социалистов Оуэна и Фурье, и простым вычеркиванием всего социалистического ей был придан вполне буржуазный характер. Но именно от этого она становится уже совершенно утопической. Ни один капиталист не заинтересован в создании таких колоний. Да нигде в мире их и не существует, кроме колонии в Гизе во Франции. Но и та основана фурьеристом не в качестве доходной спекуляции, а в качестве социалистического эксперимента. Но и она, в конце концов, стала просто местом эксплуатации рабочих. Смотри парижскую газету «Социалист» 1886 года. Примечание Энгельса к изданию 1887 года. «Ле Социалист», «Социалист», французская еженедельная газета, основана Гедом в Париже в 1885 году, до 1902 года орган рабочей партии, с 1902 до 1905 года орган социалистической партии Франции. С 1905 года орган французской социалистической партии. В 80-х-90-х годах в газете сотрудничали Энгельс, Лафарг и Плеханов. Статьи о колонии в Гизе, напечатанные в газете «Ле Социалист» в номерах 45 и 48, 3 и 24 июля 1886 года. С тем же успехом господин Закс мог бы привести в пользу своего буржуазного прожектерства пример, основанный Оуэном в начале 40-х годов в Гемпшире и давно прекративший свое существование коммунистической колонии Harmony Hall. Harmony Hall — название коммунистической колонии, основанный английскими социалистами-утопистами во главе с Робертом Оуэном в конце 1839 года в графстве Гемпшир, Англия. Колония просуществовала до 1845 года. Все эти разговоры об устройстве колоний представляют собой, однако, лишь жалкую попытку снова взлететь в сферы идеалов, попытку, за которой тотчас же снова следует падение. Мы опять лихо идем под гору. Простейшее решение состоит в том, чтобы работодатели, фабриканты помогли рабочим получить соответствующие жилища, либо сооружая их на свой счет, либо поощряя и поддерживая рабочих в их собственной строительной деятельности, предоставляя им земельные участки, сужая необходимый для строительства капитал и так далее. Страница 106. Страница 240. Тем самым мы снова оказываемся вне больших городов, где ни о чем подобном не может быть и речи. И снова переносимся в деревню. Тут господин Закс доказывает, что сами фабриканты заинтересованы в том, чтобы помочь своим рабочим получить сносное жилище. С одной стороны, потому что это является выгодным помещением капитала, а с другой стороны, потому что неизбежно вытекающее отсюда улучшение положения рабочих должно повлечь за собой повышение их физической и умственной трудоспособности, что, естественно, не менее выгодно работодателям. А тем самым установлена и правильная точка зрения относительно участия последних в разрешении жилищного вопроса. Участие это является результатом латентной ассоциации, результатом скрытых большей частью под покровом гуманных стремлений, забот работодателей о физическом и экономическом, духовном и нравственном благополучии их рабочих, забот, которые сами собой вознаграждаются в денежном отношении своими результатами, привлечением и сохранением слоя дельных, искусных, усердных, довольных и преданных рабочих. Страница 108. Фраза о латентной ассоциации, посредством которой Хубер пытался придать буржуазно-филантропической стрепне возвышенный смысл, ничуть не меняет дело. Смотри, Хубер, «Социальные вопросы», «Латентная ассоциация», Нордхаузен, 1866 год. Крупные фабриканты в сельских местностях, особенно в Англии, и без этой фразы давно убедились, что строительство рабочих жилищ не только является необходимостью, частью самого фабричного строительства, но и приносит весьма хороший доход. В Англии таким путем возникли целые селения, часть которых впоследствии развелась в города. Рабочие же, вместо того, чтобы быть благодарными человеколюбивым капиталистам, издавна выдвигали против этой системы коттеджей очень серьезные возражения. Дело не только в том, что им приходится платить за дома монопольные цены, так как у фабриканта нет конкурентов. При каждой стачке они тотчас же остаются без крова, так как фабрикант без разговоров выбрасывает их на улицу, и этим крайне затрудняет их сопротивление. О подробностях можно прочесть в моей книге «Положение рабочего класса в Англии» на страницах 224 и 228. Смотри «Настоящее издание», том 2, страницы 409, 410 и 413. Однако господин Закс полагает, что подобные аргументы вряд ли заслуживают опровержения. Страница 111. И разве не хочет он предоставить рабочему право собственности на свой домик? Разумеется. Но так как и работодатели всегда должны иметь возможность распоряжаться жилищем, чтобы в случае увольнения рабочего иметь помещение для того, кто его заменит, то, конечно же, следует для таких случаев предусмотреть путем особого соглашения отменяемость собственности. Страница 113. И в этом отношении английские капиталисты давно уже не только выполнили, но и значительно превзошли все сокровенные желания господина Закса. В понедельник, 14 октября 1872 года, в городе Морпете, суду по определению списков избирателей в парламент пришлось вынести решение по поводу ходатайства 2000 горнорабочих о внесении в избирательные списки их имен. Обнаружилось, что большинство этих людей по уставу рудника, где они работали, рассматривались не как съемщики занятых ими домиков, а лишь как живущие в них из милости и могли быть в любое время без всякого предупреждения выброшены на улицу. Владелец рудников и собственник домов был, конечно, одним и тем же лицом. Судья решил, что эти люди не съемщики, а слуги, и как таковые не имеют права быть внесенными в списки. Daily News, 15 октября 1872 года.